«Вечерний перекресток».
В студии Наталья Ломзова. Мы продолжаем томский эфир на Радио России. И вот в эти дни в Томском государственном университете проходит международная конференция по новым образовательным технологиям. EdCrunch Томск она называется. О том, что это за технологии, как их внедряют в университеты, всем ли университетам они подходят. Мы сегодня поговорим с гостями в студии. За нашим столом сегодня исполнительный директор Института человека цифровой эпохи Томского госуниверситета Галина Можаева. Здравствуйте.
Добрый день.
Директор ассоциации «Национальная платформа открытого образования» Дмитрий Юшин.
Добрый день.
Главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Гульнара Краснова.
Добрый день.
И профессор кафедры технологии и профессионального обучения Московского педагогического государственного университета Марина Вайндорф-Сысоева.
Здравствуйте. Добрый день.
Давайте сначала скажем несколько слов о конференции. Что это за событие, насколько она масштабна? Галина Васильевна.
Для нас эта конференция знаковая. Она пришла в Томск впервые, хотя в России уже существует 4 года. Это конференция, которую открыл МИСИС. И в прошлом году она начала шагать по стране. Была на Дальнем Востоке, была в Санкт-Петербурге, на Урале. В этом году Томск – первая региональная площадка, куда пришел большой EdCrunch. Конференция действительно очень большая и по томским меркам необычная. Она собрала больше 1000 участников, на сегодня зарегистрировано. Из них больше 700 человек очно. И это гости нашего города и томичи, которые в течение 3 дней будут работать по 12 различным направлениям, включая практически все актуальные тренды современного электронного обучения. Это и онлайн-обучение, и виртуальная дополненная смешанная реальность, машинное обучение в образовании, много разных других технологий информационных, цифровых, но и большая часть тематик мероприятий конференции будет посвящена педагогике, задачам образовательным, технологиям образовательным, в частности, адаптивности в образовании, персонализированному образованию и тому подобным вещам. Еще одна особенность этой конференции, в отличие от большинства томских научных конференций, это многоформатность. У нас будут не только традиционные сессии докладов, но и очень много панельных дискуссий, мастер-классов, мастерских, тренингов. В общей сложности более 80 мероприятий пройдет в течение 3 рабочих дней.
Вот вы назвали много технологий, уже каких-то обсуждаемых сегодня. А почему вообще возникли сомнения в том, что сегодняшнее обучение, ведь Томский университет классический, он этим славится, это бренд уже такой. Почему возникли сомнения в том, что эти технологии эффективны? Почему вдруг появилась необходимость что-то менять?
А мы не говорим о неэффективности существующих технологий. Мы говорим о том, что меняется мир. Меняемся мы, а вместе с миром должны меняться и с нами должны меняться технологии. Потому что появляются совершенно новые инструменты, которые открывают новые возможности, например, для организации лабораторных работ, для создания симуляционных остановок, объектов дополненной реальности, которые способны разнообразить образовательную деятельность и сделать ее более эффективной. Я думаю, что практически, наверное, все сегодня собравшиеся за этим столом сторонники существующих традиционных технологий в образовании. Но при этом мы четко понимаем, что развитие мира невозможно без развития системы образования.
Я просто точно знаю, что некоторые наши радиослушатели вот сейчас слегка напряглись, потому что очень боятся потерять вот этот самый бренд университета, классическое образование, то есть никуда не денется, на самом деле все это в дополнение идет.
Вот здесь, в этой аудитории, сторонники классического образования, которое должно быть современным.
Я хотела просто добавить, потому что ведь меняются дети. Если мы приходим в аудиторию теми же классиками, которые были и до этого времени, то процесс обучения становится неинтересным и скучным. И тогда преподаватель, вузовский или школьный, он начинает искать, куда спрятать гаджеты, куда убрать планшеты, для того, чтобы они как бы не мешали. А наша задача, и мы все этим занимаемся в разной мере, дать преподавателю совсем другую информацию, другие знания, чтобы пришло понимание, что мир изменился. Это не очень просто представить себе, что сидит ученик или сидит студент, который может использовать современные ресурсы для образовательных целей. И пока преподаватель этого не поймет, пока он не примет для себя такое решение, мы ничего в аудитории не сделаем. Поэтому классика, вообще первое образование должно быть классическим, с элементами дистанта, онлайн-курсов и прочего. И это должен понять преподаватель. Пока нет такого понимания, очень многое в мире не изменится. И мы будем отставать всегда и догонять только.
Ну вот вы говорите о детях, а Гульнара, да, вот Российская академия госслужбы, службы, это же для взрослых людей преимущественно.
Ну, у нас на самом деле все уровни и все формы, но в большей степени, конечно, мы ориентируемся на взрослую аудиторию, то есть на тех, кто уже работает и нуждается в повышении квалификации, в переподготовке. И здесь мы очень активно используем технологии. Ну, это вообще такой мировой тренд, что вот корпоративное обучение, оно в большей степени, конечно, вот на сегодняшний день мобильно в плане использования технологий онлайн-обучения, симуляций, разного рода новых информационных технологий. И здесь есть как бы вот несколько таких факторов, имеющих вот такое определяющее значение. Ну, во-первых, у нас технологические этапы производства сейчас меняются гораздо быстрее, чем раньше. Переквалификация нужна буквально каждые там 2-3, если раньше мы говорили 5-10 лет, то это уже сейчас невозможно. С другой стороны, с учетом экономических условий, рецессии, кризис, который был, предприятия уже не могут в таком количестве тратить научное обучение. И здесь технологии онлайн-обучения позволяют, конечно, с одной стороны, экономить ресурсы, с другой стороны, обучить как можно большее количество сотрудников, причем с индивидуальными где-то подходами, с разными аудиториями.
То есть это получается на руку и абитуриентам совсем молодым, совсем тем, кто только пришел получать высшее образование, тем, кто проходит переквалификацию.
Ну, мы предполагаем, что через 5 лет, значит, когда они закончат обучение, им уже сразу потребуется переквалификация, и они плавно уже готовы, так сказать, к этим новым образовательным технологиям придут.
Добавить, ведь никто не запрещает обычному простому человеку заниматься самообразованием. И вот эти инструменты, дистанционные образовательные технологии, позволяют любому человеку освоить какие-то новые компетенции, изучить новые материалы, предметы для того, чтобы самому как бы меняться, потому что мир меняется очень быстро. Вот у нас на платформе openedu.ru любой человек может учиться бесплатно. Мы не спрашиваем, есть у вас высшее образование, как хорошо вы сдали ЕГЭ. Это не имеет значения, потому что человек может зайти и учиться. Если у него что-то не получается, он может это повторить, задать вопросы, пообщаться, потому что вот внутри так называемых онлайн-курсов формируется сообщество людей, которым это интересно. И я вот хотел сказать большое спасибо Галине Васильевне, что пригласили нас участвовать в этой конференции, потому что конференция достаточно интересная, большая, и хоть как бы и позиционируется как узкоспециализированная, но на самом деле это не так. Любой человек может присоединиться, прийти на конференцию, послушать.
Я хотела сказать, что вообще здесь еще ведь есть много чему поучиться, потому что университеты, в частности Институт дистанционного образования, очень давно на примете во многих вузах как разработчик онлайн-курсов, которые изначально использовались как для доп. Образования, сегодня могут согласно ГОС использоваться и вузов, и многие есть же на нас в платформе, правильно, открытого образования. Еще эти курсы мне, например, нравятся тем, что если школьник приходит на эти курсы, вот из того вуза, в котором они созданы, то при поступлении в этот вуз они ему засчитываются. Такая практика здесь есть в ТГУ, и это не может не восхищать, потому что на самом деле это такой психологически сложный вопрос, эти массовые открытые онлайн-курсы или вообще онлайн-курсы. У меня, например, к ним тоже тяжелые отношения, потому что я сторонник классического первого образования с элементами онлайн-курсов. Поэтому вот когда ты смотришь, как это делают и как это получается, то это вызывает восхищение.
Ну вот если мы говорим об онлайн-образовании, о самостоятельном образовании, тут, наверное, нельзя не учитывать каких-то психологических особенностей, потому что я вот пообщалась с преподавателями, и очень многие отмечают, что у молодых людей, вот у того поколения, которое сейчас приходит, совсем другая мотивация. То есть у них гораздо меньше ответственности, чем, например, у тех детей, которые учились там 5 лет назад.
Моя любимая тема.
Вы знаете, извечная проблема, отследите. Да? Мы всегда недовольны следующим поколением, я бы так сказала.
Другая проблема, потому что мы не понимаем того, что они хотят и как они воспринимают. Мне думается, если преподаватель понимает психологию того, кто приходит учиться, он сможет смотивировать.
Безусловно, нынешний абитуриент, он изменился, да, и поколение все изменилось.
Ну, конечно, все они,
И надо сказать, что они высказывают свои мнения гораздо более открыто, чем мы это делали.
Гораздо смелее, я бы даже сказала,
они
иногда
за основу не берут, вот если преподаватель сказал, так надо, да, то есть они каждый раз подвергают сомнению.
Они спрашивают, почему?
Да, и поэтому, ну, на самом деле, в плане развития демократического и гражданского общества в России, это хорошо, да, то есть, ну, нужно понимать, что, конечно, есть сложность встречи этих двух поколений в аудитории, да, преподавателей, так сказать, вот нашего поколения, которые привыкли к одним методикам, и поколение Z, которые абсолютно скриповым мышлением, да, которым нужно все время, чтобы на экране что-то бегало. А мы предпочитаем все-таки текстовую культуру и учебники, и запах книги. Это есть, конечно, психологическая проблема, но мне кажется, что если талантливый педагог, талантливый методист, да, и вот, скажем, как в Томском госуниверситете, вот такая уже большая традиция, начиная с конца 90-х годов, создания курсов, дистанционного обучения, тогда было обучение по переписке, да, то есть это все очень органично складывается. Вообще это очень интересно, вот что именно в 140-летие университета, Томского госуниверситета, мои самые искренние добрые пожелания, проходит именно такая современная конференция. И все вопросы связанные, я так понимаю, что так или иначе будут обсуждаться, в том числе и с перспективой развития будущего университета. Он будет, конечно, традиционно и консервативно развиваться, как любая система образования, она консервативна. Но, тем не менее, Томский госуниверситет всегда использовал новые информационные технологии, и в этом смысле это, безусловно, лидер.
Наташ, вот мне в вашем вопросе насторожила фраза о том, что они стали менее ответственны. А я с этим принципиально не согласна.
А знаете, почему? Я сразу поясню. Они опаздывают часто, то есть это в порядке вещей прийти не в 2 часа, как сказано, а в 2:30.
Они опаздывают даже и на час могут опоздать, и нормально, собственную защиту могут опоздать. Но я бы не говорила, что это вот такая прямо сущностная характеристика этого поколения. Они просто очень другие. Они очень торопятся. Я всегда, когда смотрю на наших молодых студентов, я вспоминаю гениальные слова «и жить торопится, и чувствует спешит». Это ровно про них. А ведь это было сказано почти 200 лет назад. И абсолютно не устарело. И мы должны понимать, что у этих ребят другая культура информационная. Что они привыкли поглощать информацию короткими порциями, а мы им предлагаем полуторачасовые лекции. А у них внимание рассеивается, у них немножко по-другому мозг работает сейчас, у них немножко другие участки стали работать, потому что у них, извините, большие пальчики, которые у нас с вами атрофировались, у них они работают гораздо активнее, чем наши указательные. Вот это мы должны как педагоги учитывать. И мы должны научить наших преподавателей рассказать им, как изменились детки.
А можно я вас добавлю?
Да.
Я проводила исследование, занимаясь повышением квалификации преподавателей высшей школы. У них тоже клиповое мышление сегодня, потому что объем информации таков, что мы не успеваем ее прочитывать. И мы читаем точно так, как наши студенты. Может, форматы другие, что-то, области у нас сформировавшиеся интересов. Поэтому надо сначала на себя посмотреть, понять, как мы это делаем, и понимать, что они в силу изменившихся обстоятельств таким образом поступают. В этом ничего нет страшного.
И преподаватель обязан меняться.
Научись учить в таких условиях. Как это называется? В условиях неопределенности.
В условиях неопределенности. Да. Это же уже устоявшаяся терминология сейчас. Да, да. Мы живем во время неопределенности, когда информационные потоки сменяют друг друга, и технологии сменяют друг друга настолько быстро, что мы не то что об одном человеческом поколении говорим, у нас за одно человеческое поколение, наверное, десятки технологических поколений сменяются. И в этой ситуации ребята молодые, они гораздо быстрее воспринимают новое. Преподаватели в силу консерватизма сознания и профессии, что греха таить, они гораздо сложнее воспринимают новое. Но это суть преподавательской профессии. Поэтому вот задача нас, тех людей, которые занимаются информационными технологиями, подсказать преподавателям, где найти эти подходы, как взять на национальной платформе онлайн-курсы так, чтобы это не разрушило традиционный учебный процесс в ВУЗе, а для студентов открыло новые возможности. Или дало ребятам, магистрантам, аспирантам возможность подрабатывать, а учиться на онлайн-курсах в вечернее там, или ночное время, когда им удобно, если так складывается сейчас у них ситуация, они, например, заочники.
Я нашла информацию, что вот согласно прогнозам экспертов ЮНЕСКО, уже в 2019-2020 году порядка 50% аудиторных занятий будет идти онлайн. Как вы думаете, насколько это реально и насколько это вообще правильно? Вот можно ли 50% аудиторных занятий проводить в режиме онлайн?
Ну, вы знаете, когда, например, я говорю о заочниках, а у меня заочная магистратура в МПГУ, у них ведь очень малое количество часов выносится на сессии, поэтому там, наверное, дистанционно проходит и больше времени на обучение. Потом есть те, кто не могут приехать на сессию, тогда для них эта сессия тоже становится онлайн. Я бы здесь не мерила процентами, я бы сказала, что это зависит от предмета, от условий, от возможностей.
Наташа, я бы в вашем вопросе обратила внимание на то, что вы, по сути, говорите о том, что обучение будет смешанным. Вот абсолютно согласна с Мариной Ефимовной, 50% – это цифра неопределенная. 50 ли, 40 ли, 80 ли будет. По-разному. Это по-разному и в разных предметах по-разному будет, да, но то, что обучение становится смешанным, это факт. А смешанное обучение – это возможность варьирования педагогическими задачами. То есть, если мне нужно больше проводить обсуждений, семинарских занятий, я могу отдать теорию на изучение на онлайн-курс, а в аудитории встречаться с ребятами и обсуждать.
Я хотела напомнить, что уже есть целый ряд университетов, которые полностью онлайн-программы ведут. Есть в России такой опыт, да, в УМИФИ, ну, в Европе, в Штатах, ну, в Штатах в большей степени там огромное количество уже таких программ переходит, причем очень часто они даже по стоимости, ну, чуть меньше, чем программы в кампусе, но тем не менее они идут. И очень любопытное исследование сделал в прошлом году банк HSBC. Он опрашивал родителей, насколько они вообще хорошо или плохо смотрят на онлайн-обучение в рамках получения диплома, там, скажем, бакалавриата, магистратуры, да, и вот к всеобщему удивлению, порядка 60% родителей зарубежных, да, там, это страны Азии, причем, которые очень консервативные, традиционные, они готовы рассматривать получение первого образования онлайн для своих детей. Вот это, конечно, очень интересная тенденция.
Я статистику сегодня вот эту показывала коллегам на школе МООК. До 80% в Индонезии, в Малайзии готовы отдавать детей на онлайн-обучение. И признают это обучение равным с традиционным. И я бы еще хотела вот добавить, Гульнара очень важную тему затронула. Ведь для нас всегда показателем являются классические университеты. И можно часто услышать аргумент, ну, конечно, вот Оксфорд не учит дистанционно, да? Вот совершенно свежий пример. Ну, во-первых, Оксфорд давно уже учит на онлайн-курсах, да, и свою платформу имеет. Но вот к нам недавно приезжали коллеги из Голдсмит-колледжа. Это один из ведущих британских мировых университетов, да? Они перевели на онлайн-курсы бакалавриат по компьютерным наукам. Их стратегия развития университета предполагает, что в течение 6 лет они переведут все основные образовательные программы, как мы бы сказали, бакалавриат и магистратура, на онлайн-курсы. Это не значит, что они закрыли кампус. Это значит, что у них смешанное обучение, в котором важное место занимают онлайн-курсы.
Другие возможности.
И можно яркий пример привести. У нас есть курс питерского политеха на платформе. Называется он «Физкультура».
Вот, в онлайне.
В онлайне, да. То есть туда вывели полностью всю теорию, и преподаватели освободились от рутины читать лекции об одном и том же. И сейчас как бы это один из самых популярных курсов у нас на платформе.
Об индивидуальном взаимодействии еще тоже тогда хочу поговорить. Сегодня вот в Томской области у нас порядка 60 тысяч студентов. Mm-hmm. Если для каждого из них составлять какие-то индивидуальные программы, индивидуальные подходы искать, ну это же чудовищная работа. Насколько это возможно и вероятно?
Невозможно без использования как раз технологий, информационных технологий, когда мы можем выстроить, как уже говорили коллеги, индивидуальный график в том режиме, в котором это удобно, с повторами, сколько раз это удобно, с прохождением там, тестов и заданий, сколько раз это нужно. Да, то есть в этом случае да. Но при этом не нужно забывать, что одна из, так сказать, компетенций, которая крайне востребована сейчас, это компетенция работы в команде. И она может быть только благодаря групповой работе, так сказать, построена, да. И здесь вот групповые занятия, которые также онлайн проходят, и там сообщества появляются, это тоже очень важная часть, которую мы можем делать сейчас.
Об индивидуализации я бы хотела немножко по-другому еще сказать. Дело в том, что сегодня автоматизированные системы позволяют создать адаптивную среду для обучения. И сегодня в образовательную деятельность включается искусственный интеллект, включается машинное обучение. В результате те среды, платформы, на которых студент учится, они начинают ему помогать индивидуализировать его учебную деятельность, подсказывая, на какой курс пойти учиться, какой ему модуль нужно еще изучить, чтобы достроить его личный план. И в этом плане автоматизация приходит на помощь, в том числе нам, преподавателям, забирая часть вот этой работы по формированию индивидуальных траекторий обучающихся. Я думаю, что здесь очень хорошие перспективы у адаптивных систем.
Здесь еще можно добавить, что нам давно говорили на педагогике, еще когда я училась, что надо обучать дифференцированно, индивидуально, но не говорили как. А теперь есть такая классическая возможность, когда ты приходишь в аудиторию, и может каждый работать согласно своего графика. И ты можешь работать с учениками, со студентами, со взрослыми в его ритме, в его режиме. Правда, вот адаптивные системы, о которых Галина Васильевна говорит, они в основном построены на тестовых режимах. А вот выстроить адаптивную систему на контекстном меню достаточно сложно и затратно. Но это очень интересно и здорово. Вот сегодня настоящая классическая педагогика, индивидуальное обучение.
Просто в представлении обывателя индивидуальный подход – это когда садится передо мной человек со специальным образованием, педагогическим, психологическим, не знаю, разговаривает и решает, вот как правильно идти дальше.
И не только у обывателя, и даже у специалистов. А теперь, когда ты понимаешь, что это по-другому возможно, и рассказываешь об этом другим, то процесс перестраивается. Просто мы иногда некоторые вещи не замечаем. Ты уже так делаешь и думаешь, что так надо. А как оно называется? Я всегда вспоминаю, у меня студенты как-то спросили, говорят, вот что, я должна прийти на урок и думать, сейчас буду использовать закономерность такую-то, принцип такой. Я им объясняла и показывала, что ты об этом не вспоминаешь, когда идешь на урок, ты не думаешь и не пишешь себе, это уже у тебя на интуитивном уровне происходит.
О каких методах цифрового образования, которые сегодня работают, мы можем уже говорить? Вот кроме онлайн-курсов, которые, я так поняла, есть онлайн-программы, вот что еще сегодня внедряется в университетах, вот, например, в ваших?
Ну вот для меня сегодня очень интересная, заманчивая технология – это дополненная реальность. Причем, если в отношении виртуальной реальности я сомневаюсь, поскольку мне, как педагогу, кажется немножко опасным перевести студента, одев на него шлем виртуальной реальности, например, да, перевести в искусственно созданную реальность. Физически телом он остается в реальном пространстве, он может повредить себя, то есть мне страшно. А вот дополненная реальность – это великолепный инструмент, который позволяет, например, создавать исторические реконструкции из объектов, которые сохранились фрагментарно. И вот мои магистранты сделали экспозицию в краеведческом музее, показывали его на Ночь музеев, вагон переселенческий. С помощью дополненной реальности они воссоздали сюжет вот этой переселенческой жизни, хотя часть предметов вообще не сохранилась. Они по описаниям реставрировали, реконструировали. Очень нравится 3D-принтинг. Мы сейчас в эту сторону уходим. Нет проблем сегодня моделировать, и принтер легко собрать. Один из моих коллег, Николай Булахов, сделал онлайн-курс о том, как самому своими руками собрать 3D-принтер. Легко, быстро, посмотрите, за 4 недели научитесь, сделайте. Отлично. Соответственно, дальше можно включать в учебный процесс деятельность по моделированию самых разных объектов, по их 3D-печати, соответственно, визуализация образов, задействуются другие когнитивные возможности организма человека. Это вот очень интересно.
А это есть уже в ТГУ?
Да.
Где-то уже используют?
Ну, не массово, конечно, но мы внедряем эти технологии, да.
Ну, я бы еще говорила о мобильных технологиях, тоже как и цифровых, потому что это тоже дает равные возможности. И когда-то, уже много лет будучи на стажировке в Финляндии, я увидела компьютерный класс, написано «компьютерный класс», стояло два стационарных компьютера, там два ноутбука, смартфоны. Я удивилась. Говорю, как же так, разве это компьютерный класс? Ну, в нашем представлении стоит много компьютеров, и вот они там работают. Он говорит, да, это компьютерный класс для тех, кто не смог принести свой инструмент. Я говорю, как же так? Они приносят свои инструменты, а если не работает программа? И мне отвечает сопровождающий, мы выбрасываем программу. То есть на сегодня мир так изменился, что если на мобильном устройстве не работает ресурс, то он становится никому не нужным. Но зато это становится удобным, потому что никто тебе не может сказать, я не был на вебинаре, потому что вот я не был.
Собака
теперь
съела.
Ты ему говоришь, да, нет, теперь ты ему говоришь, у тебя телефончик, смартфончик, вот я с троллейбуса вела конференцию, и ничего. И, пожалуйста, смотри, это очень удобно. Вот эти ЛМС, которые там ругают, говорят, что они вымрут, то когда-нибудь это уйдет в прошлое. Конечно, оно уйдет. Но зато это дает тоже определенные возможности. Ты уже не поставишь 3, не мучаясь. То есть ты понимаешь, что если человек не был, ну, мало ли, работал, вот так же, как онлайн-курсы, там, работал, болел, ты ему говоришь, вот, сходи, посмотри, позанимайся, и с чистой совестью поставишь заслуженную оценку.
Геймификация.
Геймификация.
Да, люди любят играть.
Несмотря на возраст.
Несмотря на что, да.
Маленький, большой.
Вот, поэтому вот сейчас технологии геймификации приходят очень активно и в корпоративное обучение, и в повышение квалификации, что вообще это вот крайне интересно, да. Ну, есть исследования по поводу хорошей эффективности, то есть это не только для школьников, вот, но и...
И сейчас вот появились новые новые интересные инструменты взаимодействия между самими обучаемыми, потому что, вот, например, есть задание, и оценивается оно, когда они сами друг друга оценивают. И это тоже учитывается при итоговой постановке итоговой оценки.
Это ведь очень важно, потому что формируется компетенция экспертная, которую очень трудно в обычной учебной деятельности, если нет семинарских занятий, сформировать, читая лекции. Ее почти невозможно сформировать. А вот пиринговое такое взаимное оценивание – это совершенно замечательная вещь для формирования критического отношения. Это очень важно для современной молодежи. Кстати, дисциплинирует их.
И ответственность повышает.
Вот я ровно в эту же сторону.
Про геймификацию хочу еще уточнить. Просто был, опять-таки, у меня однажды эфир с филологами. И говорили мы о том, что русский язык сейчас, например, он меняется. Тоже это такая живая структура. Но при этом, работая на радио, мы не можем, например, опускаться на уровень бытового языка. Мы все равно должны задавать некую планку. Вот с точки зрения электронного вот этого образования, геймификация не получается ли это как раз-таки опускание планки, потому что мы переходим на игровой уровень, который все-таки, наверное, для детей, а не для взрослых.
Дело в том, что все ведь должно быть в меру, и уровень подготовленности тех ресурсов, на которых мы играем, он должен быть качественным, потому что неинтересная и неэффективная игра, она не дает результата, и она неинтересна играющим, потому что, когда ты создаешь игру, ты понимаешь, для кого ты ее делаешь, для какого возраста. Так что здесь уровень качества должен быть.
Есть еще один момент, ведь существует множество разных игр. Есть классификация игр. И вот среди прочих, для образования, мне кажется, наиболее подходящие так называемые серьезные игры, которые позволяют играть в серьезные темы, но применяя саму технологию, методологию игры. Когда человек погружается в игровое пространство, а при этом он развивается и получает новую информацию, и получает новые какие-то симуляционные компетенции. И в этом плане мы же все играем. Даже эта конференция – это тоже своего рода игра, потому что мы показываем друг другу то, что мы умеем, один краше другого. На выставке то же самое. Кстати,
соревнования.
Любопытно, что у нас в этом году на конференции будет в том числе одна из экспозиций выставочных в формате игры. Кстати, Наташа, по русскому языку у нас в прошлом году была одна девочка, не поступила, правда, очень хотела разработать компьютерную игру по изучению русского языка для россиян. Мы аплодировали. Русского как родного.
Если говорить о слиянии образования с технологическими процессами, то это о чем речь?
Когда мы говорим об образовании, мы уже, наверное, не должны задумываться, какую мы используем технологию. Мы должны знать технологию изнутри, использовать ее согласно задаче. Не просто встраивать, как ты приходишь на урок, вот меня там просили провести экспертизу, приходишь на урок, учитель ставил диск. 30 минут дети смотрят на экран, и учитель говорит, и вот так учили на повышение квалификации. Учитель технологии не владеет. Ведь мы не приходим на урок, там, и не говорим, сейчас я вас буду спрашивать, у нас будет репродуктивный метод. У нас выстраивается некая логика, заложенная, уже понятная, согласно задаче. Поэтому и технология, когда ты ее осваиваешь, она просто становится твоей второй кожей, и ты вот идешь по ней. Вот это, наверное, слияние технологии, образования.
Да. Я бы здесь, наверное, продолжила вот логику Марины Ефимовны. Для меня технологизация образования сегодня имеет все возрастающий смысл. Прежде всего в связи с возрастающими объемами информации, чтобы ими управлять, нужно технологизировать процесс управления информацией. Нужно очень четко знать, как найти нужную информацию, как ее использовать, как ее транспортировать. Это один момент. Второй момент. Технология приобретает особое значение, когда мы говорим о формировании не только профессиональных или тяжелых таких компетенций, да, а о формировании так называемых soft skills, общекультурных компетенций, которые сегодня жизненно необходимы, опять-таки, чтобы жить в этом неопределенном мире. Например, креативность, в том числе как способ принятия решений. Вот это антоним ответственности или это в одну струю? На мой взгляд, это вещи однопорядковые, которые дополняют друг друга. Чтобы сформировать креативность, мы сегодня не имеем инструментов традиционной педагогики, которая бы позволила нам вот создать, сформировать, воспитать такого человека, который способен мгновенно реагировать на ситуацию неопределенности, принимать нестандартные решения. Вот здесь технология имеет особое значение, как некий алгоритм. И если мы разрабатываем технологию формирования таких компетенций, если мы разрабатываем общие принципы, подходы, они не всегда универсальные, у них вариации есть, но тем не менее тогда мы можем работать с любым материалом. Мы одинаковые подходы проецируем на разное образование и получаем результат, который нацелен на решение нестандартных задач. Вот в этом плане технологизация как образовательный эффект для меня важна. Ну и плюс есть еще одна сторона, которая связана, собственно, с информационными технологиями. Они сегодня не противоречат педагогическим технологиям, они их дополняют, становятся одним из инструментов организации вот этого учебного процесса. Информационная технология сама по себе ценности не имеет в образовании. Она имеет ценность, когда она становится инструментом для решения педагогических задач.
И плюс еще нужно обязательно помнить, что те, кто учится в ВУЗе, они потом идут работать. И работодатель, вот с учетом всех информационных технологий, может посмотреть, чему учат студентов, потому что сейчас все открыто. И работодатель может учитывать не только диплом университета, но и те сертификаты, которые будут к нему прикладываться у студента. И опять же, сам работодатель может, договорившись с университетом, влиять на то, чему учат.
Ну, просто работодатели не всегда знают, что они хотят. И поэтому они не могут сформулировать заказ. Это такая серьезная проблема.
Нет, которая... это проблема, да, есть. Но в любом случае работодатель всегда может посмотреть,
конечно,
чему учили.
Если вдруг он знает, чего
хочет. Да, а если он знает, что он хочет, то это идеальный работодатель.
Означает ли вот этот переход на новые технологии, использование новых методик, получение новых компетенций, появление каких-то принципиально новых профессий, например?
Конечно, конечно, я в этом убеждена. Более того, я могу сказать, что вот в моем институте сегодня уже есть новые профессии. Например, профессия куратор онлайн-платформы. Да, этот человек в университете по-прежнему называется специалист по учебно-методической работе, но он ничего общего не имеет с теми профессиональными характеристиками, которые записаны даже там и в профстандарте где-то. То есть появляются совершенно новые виды деятельности, которые требуют особой подготовки. И нас, кстати, спасают в основном онлайн курсы, на которых мы сами учимся и развиваемся дальше. Много интересного, мне кажется, будет происходить с профессией программиста, потому что заходит искусственный интеллект на этот рынок, с профессией юриста. То есть будет высокая планка, будут, ну, я не хочу употреблять слово элитные профессионалы, да, но высокие профессионалы, которые смогут управлять этим искусственным интеллектом, создавать задачи для выполнения рутинных функций машинами. То, что рутинные функции перейдут, все, что можно алгоритмизировать, перейдет к машинам.
Вообще очень интересная ситуация, в которой сейчас находится университет. Ну, вот сейчас у нас идет приемная кампания, да, абитуриенты готовятся, значит, будут поступать. Но надо понимать, что какие-то профессии просто через 5 лет уйдут, появятся новые. Да?
Не исчезнут вообще.
Понимаете, да? И то есть университеты, они что могут? Они могут, так сказать, вот давать определенные компетенции. Мы можем даже сейчас сформулировать, какая это будет профессия, какая-то будет специальность, но мы понимаем, какие компетенции нужны, да, в том числе жить в условиях неопределенности, обладать цифровой грамотностью, да, уметь работать в команде. Вот эти все вещи, понимаете? Ну, при этом есть, конечно, классика, но, тем не менее, будет очень многие вещи меняться.
А есть ли уже сейчас какое-то понимание о том, вот эти специалисты цифровой экономики, специалисты цифровой эпохи, они кто, они какие?
Люди, которые ощущают себя полноценно в условиях меняющейся реальности. Которые
умеющие меняться, быстро реагировать,
да,
на все
воспринимающие
изменения,
например, те технологические изменения, которые происходят, и не сопротивляющиеся разумным изменениям, способные, для меня очень важно, критически оценивать эти изменения и принимать только то, что имеет ценность, потому что мы же не можем катиться вслед за технологическими изменениями, они могут нас разрушить тогда.
Уметь отбирать информацию, да, которая,
да,
им полезна,
да,
и должны уметь учиться. У них
это люди,
быть
которые легко
к этому
могут доверить, допустим, умному дому часть функции управления домом. Это люди, которые свободно пользуются интернет-услугами и знают, что такое интернет вещей, и, в общем-то, мирно с этим уживаются, не протестуя против того, что вентилятор дома может включить интернет, если ты его об этом попросил.
Поэтому надо понимать, что традиционные профессии, такие как врача, они тоже требуют новых компетенций, цифровой грамотности, да, то есть вот сейчас в московских поликлиниках, значит, все у нас врачи перед компьютером, она смотрит туда больше и чаще, чем на пациента, который приходит. Вот новая реальность.
Преподаватель, понимаете, он же тоже меняется. Ведь преподаватель сегодня, который приходит в аудиторию, он должен читать лекции. Если это его уникальный, контент, если это уникальное знание. Но если он пересказывает чужие знания, которые уже, может быть, оформлены в более ярком, более интересном, игровом и так далее варианте, например, в онлайн-курсах, и их можно взять на платформе, то преподаватель должен подумать, а как он включается в учебный процесс. Вероятно, зайти вместе со студентами на этот курс. Вероятно, передать часть материала, изучив предварительно этот курс, как мы раньше читали монографии, статьи, да, прежде чем дать их студентам. Точно так же посмотреть онлайн-курсы и использовать их в учебном процессе. Он становится помощником, наставником, тьютором, а не только лектором.
Но вот в этих условиях меняющейся реальности фундаментальные этой науки никуда же не денутся.
Ни в коем случае. Нет, конечно.
Мы на это очень надеемся.
Мне думается, что вот системные знания – это основа в обучении. Мы очень много теряем, когда выхватываем одно, второе, третье. И вот классические вузы, они на этом очень здорово должны выстраиваться и играть. Классика в основе и система. А дальше можно надстраивать все, что ты хочешь. Но этому надо тоже учить.
Ну, мне кажется, еще нужно во всей этой истории учитывать самого человека, потому что вот именно как он реагирует на все, на это психологические аспекты, потому что вот сейчас собираются большие данные, которые позволяют как-то что-то прогнозировать. И, может быть, мы станем лучше понимать самого человека, почему он делает именно так, а не по-другому. И мне кажется, вот как раз педагогические науки становятся одними из ключевых.
Если образовательная аналитика, да, которая может собираться благодаря платформам.
Мы не про то, что нужно разрушить систему образования. Мы ровно про то, что ее нужно сохранить, но сделать по технологиям, по способам овладения знаниями, сделать адекватной современной информационной культуре молодежи, тем возможностям, которые есть, той мобильности, в которой мы, допустим, все живем. Марина Ефимовна сегодня в Томске, послезавтра в Ханты-Мансийске, да? Я 3 дня назад в Казани, сегодня в Томске. А мы продолжаем быть преподавателями. Поэтому это очень важно. Вы вопрос очень серьезный сейчас затронули. И очень хотелось бы, чтобы наши слушатели вот эту тему услышали. Образование должно остаться. Просто мы за изменение способов деятельности педагогической, за то, чтобы она стала более интересной, поскольку возможности колоссальные.
Более гибкой даже,
более,
наверное.
Гибкой.
Здесь еще один очень важный момент. Мы все сдаем учебные планы и рабочие программы, допустим, в октябре этого года. А учиться к нам студенты приходят через год.
В сентябре следующего.
В сентябре следующего.
А на рынок труда выйдут через 5 лет.
Совершенно верно. И поэтому, если мы все будем придерживаться только вот того твердого убеждения, которое там прописано, то мы никогда ничего не сдвинем. Вот образование, оно должно быть несколько другим. Оно должно все-таки и вызовам отвечать. И мы должны иметь право что-то изменять, но оставив вот этот вот серьезный фундамент.
На этом у нас, к сожалению, время наше закончилось. Я напомню, что говорили мы о новых методах образования. В эти дни в ТГУ проходит конференция, посвященная образовательным технологиям EdCrunch Томск. Спасибо и всего доброго.
Спасибо.
Спасибо огромное.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Вечерний перекресток.